Приветствую вас, братья и сестры. Если вам жарко, мне жарко, чуть-чуть, пожалуйста, приоткройте побольше там где-то окошечки у тех, кто сидит рядышком с ними. Не забывайте, если вы приходите, если жарко, уже можете потихонечку открывать их там в начале собрания, иначе мы к концу служения погибнем. Хорошо, второе послание Петра, открывайте. Мы продолжаем с вами его изучать. Тема сегодняшняя нашей проповеди – это опасность слабого христианства. Если вы помните, что второе послание Петра, оно написано для верующих людей, для церкви, чтобы он призывает их духовно возрастать на фоне того, что в мире много лжепророков и лжеучителей. Так же, как и в то время, сегодня мир наполнен людьми, которые хотят увести детей Божьих с истинного пути. И Петр об этом тоже он говорит, что как раз-таки нам необходимо, мы нуждаемся, понимаете, это не просто, что как бы хочу, не хочу. Мы нуждаемся в этом. Мы не можем не возрастать. И он вначале, помните, я хочу просто повторить немножечко, пройтись вот несколько этих глав, чтобы мы вспомнили. Он говорит о том, что во втором стихе, в первой главе, он говорит о том, чтобы благодать и мир, он говорит, да умножится в познании Бога Христа, Иисуса Христа. Вот оно должно умножаться. Оно не может останавливаться или стоять на месте. Мы не можем, вот как лед в морозилку положили, он там замерзла, так и мы замерзли, вот, и больше с нами ничего не происходит. Мы должны возрастать в познании Господа. Мы должны возрастать в понимании Евангелия. То есть мы должны в жизни своей, изучая Священное Писание, преломляя его к своим грехам, к своим обстоятельствам, вот копать вглубь туда, понимать больше Господа. Эти близкие отношения со Христом приводят к тому, что мы сами становимся в конечном итоге больше похожими на Него. И он говорит нам о том, что нам все дано для того, чтобы мы возрастали в этом. Если я тоже хочу сказать, что, понимаете, вот весь мир делится на две категории. Есть искупленные Божьи дети и тех, за кого Господь не заплатил или еще не заплатил. Первая группа людей имеет все для того, чтобы быть похожим на Христа. Вот Петр говорит, вам даровано в третьем стихе, в первом, все потребное для жизни и благочестия. Все, что нужно, у верующего человека есть. Эти ресурсы есть, ими надо пользоваться. Для неверующего человека у него и сил нету. Но тогда его нужда, самая большая его нужда, это прощение грехов. Если этому человеку грехи не простятся, то сколько этого макияжа не накладывайте. Идешь на кладбище, когда несут покойника, ты понимаешь, макияж наложен, правда? Как бы от этого он живее не становится. Все начинается с прощения грехов, с осознания этого прощения грехов. И с того, чтобы... Все начинается для человека, для грешника, с того, что Бог прощает ему грехи. И потом уже человек имеет способность и силу к тому, чтобы духовно возрастать. Как бы вроде, знаете, вроде бы и там приблизительно действия одинаковые. Мы в благочестии возрастаем, или мы возрастаем в практической своей жизни. Но для одних это бесполезная вещь, она к жизни не приведет. А для живых это приведет их к тому, что они станут похожими на Христа. Теперь, когда у нас есть ресурсы для благочестивой жизни, он говорит, покажите вере вашей. То есть сделайте свою веру видимой. В пятом стихе, в первой главе, он говорит, покажите. Вот это слово «покажите». То есть оно не должно просто остаться там где-то у нас внутри. У меня Бог внутри. Очень я рад за вас, если у вас Бог внутри. Но оно должно быть снаружи. Если он там у вас внутри остался... Поверьте, вы идете сегодня в ад. Это то, о чем Писание говорит. Если там это где-то глубоко, и если вы не способны это показать, вы обманываете сами себя. Освободив грешника, от рабства греха, Бог призывает нас к праведной жизни. Смотрите, когда мы говорим о святости, мы говорим о святой жизни, нам нужно понимать, что есть две святости. С одной стороны, есть вмененная святость или праведность наша. Например, 2 Коринфянам 5:21 говорит о том, чтобы «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». То есть Он, это то, что, как сказать, то, что приходит к нам и приписывается. Да, когда мы читаем послание Павла, он пишет «святым, избранным». Он верующих в Коринфе называет святыми. Те, которые иногда такие вещи вытворяли, что ты удивляешься. Но он называет их уже святыми. Те, за которых заплачено кровью Иисуса Христа, они уже святые. Но есть вторая святость. Та святость, к которой необходимо стремиться. И та святость, ну, без которой вы не увидите Царство Божие. Евреям 12:14 Павел пишет, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Понимаете, есть две святости. Одна вмененная нам, и другая практическая, которую мы должны проявлять. Однако заметьте, что многие христиане не торопятся духовно расти. И они не торопятся прибегать к тем средствам духовного роста, которые есть. А бывает, что и просто вот, бывает и молятся даже, и читают Писание. Все делают, и просят, Господи, дай мне духовно возрасти. Но все это остается на устах. Устами своими исповедуют меня, да? А сердцем далеко-далеко находится. И Петр об этом говорит, он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Слову Божьему, 19 стих. Помните, что, тоже я в прошлый раз говорил, духовный рост – это не то, что дается нам легко, что дается нам просто, без усилий, что здесь не надо прикладывать какую-то силу. Неправда. И будет всегда противоборствующая сторона. Лжеучителя, в то время тоже лжепророки, которые противостояли верующему человеку. Друзья мои, ваши мысли – которые к вам приходят, то, чему вы были раньше научены, они вам же и противостоят зачастую. Они ведут нас, и мы сегодня об этом поговорим. И вот были лжепророки, написано в первом стихе, во второй главе, он говорит, были лжепророки, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И во втором стихе, вот во второй главе, он говорит, и многие последуют их разврату. И они будут дальше, в третьем стихе, он говорит, они будут уловлять вас льстивыми словами. Это то, что препятствует нашему духовному росту. Это то, что эти люди вкладывают нам сюда, в нашу голову. Не поймите неправильно, что они как бы стоят там, как-то руками особенно разводят. Нет, это мы можем смотреть или читать, или слушать кого-то или что-то и принять чью-то мысль. Этот человек, возможно, даже может быть, он ничего не имеет против христианства. Или он сейчас не атакует его напрямую, как бы говоря, или уча вас. Но вы сами принимаете ту точку зрения. Вот, например, Аня, да, рассказывала о гороскопах. Ну, никто нас не заставлял эти гороскопы принимать. Но люди, вот он гороскоп, вот как бы булыжник, который летит в миллионах километрах от Земли, он как-то влияет на нашу судьбу. Вот поверьте в это, да, вот в эту глупость. Но фактически булыжник, который летит миллион километров от нас, там, а то еще и дальше, и он влияет на нашу судьбу. И мы же, когда в это поверили, мы начинаем эти все гороскопчики читаем, там, смотрим. Я помню, мне в детстве родители распечатали целую такую распечатку, там какие-то цифры, нолики, по дню рождения просто. Какой у меня удачный день, там, какой у меня неудачный. Там. У меня на каждый день было 3 плюсика, там, 2 минусика, или было 4 плюсика и 1 минусик. Но вы поймите, эту распечатку, эту программу кто-то придумал из людей. Были особенно страшные дни, где было 5 минусиков, и я очень переживал за них. День проходил, ничего не случалось. Думаю, ну 5 минусиков прошло. все длилось, пока эта распечатка не кончилась. Она как бы была, да, она была распечатана там на определенный срок. А еще как бы в моем детстве так невозможно было. Пошел и распечатал. И дома принтера у тебя не было. Это где-то они распечатали, умудрились. И длинная такая портянка интересная была. Ничего не происходило. Вот. И наоборот, в 5 плюсиков ты день шел просто весь наперекосяк. Понимаете, мы вкладываем... Наш враг, друзья мои, самый первый наш враг, это мы сами. Помните, дальше, в прошлый раз мы говорили о том, что христиане, они слабо или медленно растут, или не желают расти. И мы говорили о том с вами, почему они не растут. И мы говорили с вами, или посмотрели на пример Валаама, да, и посмотрели на то, куда он вел, или на его пример для нас, и мы копируем его действия. Что-то у нас родители, это у ваших детей, что ли? А, да? Вот его принципы мы копируем в своей жизни. Мы говорили, помните, с вами о том, что мы духовно не растем по двум причинам. Первое – это наше человеческое желание получить дивиденды за неправедность или получить дивиденды за непослушание. И мы видели с вами на примере этого человека, которому пообещали богатство, очень много денег, за то, чтобы он поступил вопреки Божьему постановлению, вопреки тому, что Бог ему сказал. Второе, мы говорили с вами о том, или вторая причина, почему мы духовно не растем, это наша стратегия в том, как мы обосновываем свои грехи. Ведь Валаам уже картинку-то нарисовал себе. Денег много, значит, могу это сделать, еще один дом построить, житницы, детям помочь, там, школу открыть. Представьте себе, сколько можно нафантазировать, когда тебе богатый царь обещает много денег. И у него был... Он обосновал в своей жизни, почему он должен пойти против Бога, против того, что уже было ему в видении сказано. Не ходи. Ну и вся эта дальше история, мы видим, как вот Бог его обличал. Когда этот грех был обоснован, он готов был идти. И вы помните этот принцип, когда Бог понял, или ну не то, что он как бы не знал, и он решил, если я не могу тебя научить, пусть тебя учат ослы. Вот если ты не хочешь учиться у меня, если ты не хочешь учиться у Слова Божьего, если ты не хочешь у меня взять истину, пусть тебя учат ослы. И на самом деле ослица учила его тому, что нужно Богу подчиняться. Но что, если скажет сегодня, ну и что, из христиан, ну и что, что я духовно не расту? Ну ничего страшного. Ну, как покувыркаюсь в этом грехе, там поковыряюсь. Я же спасен. И ладно. Ну, может быть, очень медленно расту, очень слабенько, не проявляю никакого желания. Потому что если вы вообще не хотите расти, друзья, я очень начинаю тогда переживать за вас. Вообще, возрождены ли вы? Понимаете, вот какая мысль к нам приходит. Ну и что, что я духовно не расту? В чем проблема? Ну, пастор побухтит. Ну, лидер домашней группы там что-нибудь поругается, еще что-нибудь скажет. Ну, как же ты так мог? Ну, как-нибудь дотяну уже до этого аэродрома на небесах. Понимаете, но у отсутствия нашего духовного роста есть опасность. И вот эта опасность, она связана со слабым христианством. Понимаете, опасность ждет человека, опасность ждет христины, который не растет. Здесь тоже мне нужно оговориться для вас, что говоря о духовном росте, мы тоже должны понимать две вещи или два духовных роста, я имею в виду. Оно, в принципе, подходит и к тому, и к другому, но мы должны разделять, чтобы лучше понимать это. Во-первых, мы должны понять, что мы духовно растем, когда смотрим за свой большой промежуток времени. Да, мы смотрим, например, 3 года назад я уверовал, там, пил, курил, ругался матом, все, уже как отрезало, не хочу этого, отлично, хорошо. Или мы можем смотреть, когда ты уже 20 лет в вере, ты смотришь за последние несколько лет, как ты реагируешь на какие-то ситуации, на какие-то сложности в своей жизни, понимаешь, расту. принимаю Божью волю, отлично. Но есть, но еще есть духовный рост, текущий. Вот в конкретной какой-то ситуации, в какой-то период или маленький промежуток времени, когда вы смотрите на свою жизнь не за год, не за два, не за три, когда вы смотрите текущий день, вот текущую ситуацию, когда Бог посылает вам трудности, это повод к тому, чтобы духовно вырасти, послушавшись Его. Это и есть духовный рост. И наоборот, тогда, когда мы не слушаемся или продолжаем не слушаться Его, мы духовно деградируем. Наш текст, который мы сегодня будем с вами читать, это 2 Петра, 2 глава, с 17 по 19 стих. Давайте вместе с вами прочитаем его и будем размышлять о нем. Он, как раз-таки в этом тексте, Петр продолжает размышлять о сути или о сущности лжеучителей и о том, как они влияют на нас. 2 Петра, 2 глава, с 17 стиха. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Обратите внимание на 17 стих. Он является заголовком для этого текста. Это, знаете, как вот ключ к пониманию вообще того, что здесь написано. Петр делает очень важное утверждение, он делает два важных утверждения о лжеучителях. Он говорит, кому они подобны, он сравнивает их, и он сравнивает их с двумя образами. Он говорит, что это источники, источник, который не имеет воды, и он говорит о том, что это туман, который гоним ветром. Дословно, то слово, которое там облака и мглы, это одно слово – туман. То есть это то, что загораживает нам, небо не видно, он мокренький немножечко, но он гоним бурей или гоним сильным ветром. Смотрите, вот в чем главная цель Петра. Он хочет обратить внимание верующих на ту опасность, которая грядет. Сейчас я вам объясню. Представьте себя в пустыне. Представьте себе, что вы уже несколько дней идете, очень жарко, не так, как сейчас на улице, когда у нас сыро, влажно, травка начинает после лета наконец-то расти, правда? Представьте себе плюс 40, плюс 45, плюс 50, у вас нет воды. Вы ожидаете, что где-то вот на горизонте, вы знаете по карте или ходили здесь, там должен быть источник. Вы идете к нему, вы стремитесь к нему, вы тратите все свои последние силы, чтобы попить, потому что без воды вы долго не протянете. Без еды еще неделю проживете. Без воды нет. Жара, поймите, жара забирает у вас силы. Вы приходите на это место, к этому источнику. Он высохший, там нет воды. И у вас разочарование. Вы и так обессилены, и вы теряете последние уже силы от отчаяния, что вы вообще выживете в этой пустыне. Ему образ этот был очень понятен. Вы видите облачко или какой-то туман, который появляется на горизонте где-то, или, может быть, да, проспали всю ночь обессиленные, понимаете, возможно, что-то сейчас как-то попить. Но это не облачко приходит к вам, это просто туман, который рассеивается ветром. И опять ваше желание попить, оно не удовлетворено. Вы опять в отчаянии, вы не знаете, как дальше путешествовать. Понимаете, опасность слабого христианства заключается в том, что мы слабеем, и заключается в том, что мы... Сейчас я вам скажу, как я себе написал. Что мы разочаровываемся. И мы разочаровываемся в Боге. Вы увидите, что вы не просто будете разочарованы в лжеучителе каком-то, от которого вы приняли какую-то мысль. В конечном итоге это приведет вас к разочарованию в Боге. Вся жизнь духовно нерастущего христианина – это катастрофа, а не жизнь. Это печаль. Это всегда уныние. Эта схема, в принципе, то, о которой сейчас сегодня мы будем говорить, она применима и к обычным, ну, неверующим людям. Если вы, может быть, там редкий гость в нашем собрании, и Бог там у вас где-то внутри, Он там живет, примените этот сейчас тот принцип, о котором я сейчас сегодня буду с вами говорить, к себе, и вы увидите, оно работает в вашей жизни. Пассивные, безразличные, слабые христиане, они делают мишенью себя для лжи, для лжеучителей, для греха. И в этом они слабеют, в этом они начинают из-за этого они начинают разочаровываться в Боге. Вот как один пример, вот как поступали на Востоке. Вот пример к этой иллюстрации, к этому первому стиху, который Петр говорит. Второй Паралипоменон, 32 глава. Не открывайте, но послушайте эту небольшую историю. Езекия, он, помните, этого царя, достаточно благочестивый был царь. Не все у него получалось в отношениях с Богом, но о нем сказано, что дана такая положительная достаточно оценка ему. И вот в 32 главе 2 Паралипоменон написано с 1 стиха. «После таких дел и верности пришел Синахирим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Иезекия увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города». И те помогли ему. Ну, они его и засыпали. Дальше написано, что в 4 стихе они его засыпали. Принцип был. У тебя нет воды, ты умираешь, ты слабеешь. Они понимали, что выжить в той местности без воды, даже если у тебя армия и сильная армия, ты не можешь. Они засыпали все. А они все там замаскировали, наверное, спрятали, чтобы эти люди не смогли воевать против них, чтобы они физически ослабели. Вот о каком принципе говорит Петр. Если, друзья мои, мы духовно не растем, мы не остаемся в нейтральном положении. Мы духовно слабеем. Лжеучителя, ложь и грех обещают нам давать или обещают нам дать силы. Но все, что они делают с вами, это оставляют в отчаянном положении и без сил. Конечно, вот было бы легко, мы читаем, Петр говорит о лжеучителях, было бы легко свалить всю вину только на них, да, на ложных пророков, на лжеучителей, и, как всегда, обезопасить себя, сказать, ну, оправдал себя. Вот это наша стратегия обоснования греха. Я не виноват. Но неправда. Павел предупреждает Тимофея во втором послании, в 4 главе, в 3 стихе, он говорит, будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Друзья мои, это ваш сознательный выбор. Пойти за ложью – это ваш сознательный выбор, вы должны понимать. Никто вас туда не заставлял, никто вас туда плетью не гнал. Это вы в конечном итоге, где-то, может быть, от какого-то человека или что-то вы услышали, но это ваш личный сознательный выбор – поступить греховным образом. То, что я сказал уже до этого, часто мы сами для себя являемся лжеучителями, когда отвергаем принципы Священного Писания, когда соглашаемся идти на грех. Я знаю, что многие христиане, они испытывают жажду. И я знаю, что у верующих людей она от жизни она не малина, в том плане, что она тоже очень трудна. Я знаю, что вы испытываете трудности на работе с начальством, с материальными средствами, с хлебом. Вам нужно стоять в очередях, вам нужно бегать по разным инстанциям. Все, что угодно. Вокруг нас много разных обстоятельств. Если вы ходите по вторникам, слушаете разбор книги Экклесиаста, вы понимаете, эта жизнь полна неприятностей. Полна. И, как сказал один герой одной книги, жизнь – утомительная штука, не правда ли? Понимаете, и вот в этих обстоятельствах мы ищем облегчение для себя, мы прибегаем к помощи греха. Вот как это работает. Мы думаем, что трудно, сложно, хорошо, у меня есть выход. Грех обещает мне легкий выход из этой ситуации. И мы на это клюем. Понимаете, греховный выход из сложной ситуации – это всегда кажется, он кажется простым и естественным. Но вы должны знать, что это разочарует вас. Это заблуждение, оно как болото, оно воняет, оно смердит, оно принесет, оно не принесет вам настоящего дождя, от которого вы напьетесь. Вы будете пить вонючее болото в своей жизни, если послушаетесь греха. Просто один пример для начала. Принцип, которым мы руководствуемся, ответить гневом на гнев, он всем нам известен. Если мне на хвост наступили, берегись, я сейчас достану и тоже в ответ за пулю-пулю или шайбу в обратную сторону. Это естественно нашей плоти. Это просто. Это легко. Муж вдруг почувствовал, что его не уважают, потому что жена голос нечаянно повысила. И что? Получи, дорогая, правда? И градус сразу поднялся. А что Писание говорит? А Писание говорит, Соломон пишет, кроткий ответ отвращает гнев, оскорбительное слово возбуждает ярость. Даже если это так, не ходи путем греха, не отвечай гневом на гнев. Кроткий ответ отвращает гнев. И если ты оскорбишь дальше, в обратную сторону, там война. Там война начинается. Все, два царя на одной территории. Вчера поздравляли двух царей на одной территории, сегодня они уже живут. И война началась уже. Потихонечку. Но если мы не поймем, если вы согласитесь, что мне проще усмирить свою жену тем, что громче сказать и рявкнуть на нее, вы пойдете путем греха. Он обещает вам легкий путь. Он обещает вам простой выход. Когда там Бог еще мне смирит ее? Нет. Да зачем-то ждать этого? Ложь, обманув, не оставляет, понимаете, вас в нейтральном состоянии. После этого вы начнете, когда вы уже подцапаетесь друг с другом, вы начнете страдать. Вы начнете переживать, вас начнет совесть обличать, вы будете, может быть, не сразу, но пройдет время, и вы начнете мучиться. И с вас лицо сойдет. Потом вы скажете, Господи, ты виноват, что дал мне эту жену. Я где-то это уже слышал, правда? Господи, это ты же... Куда ты смотрел, когда я молился тебе? Я же даже молился тебе, Господи, чтоб ты мне дал хорошую. Куда ты смотрел? Притча 19.3. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Я сам все испортил своими руками. Сам все испортил своими руками. А мое сердце говорит, Господи, ты виноват. Друзья мои, если вы вернетесь в Эдемский сад, ничего нового. Этот принцип сработал там. С другой стороны, просто другой пример. Сестра решила выйти замуж. Не дает Бог супруга, что делать? Надо взять все в свои руки, правда? Найдем, мы его потом покаем, сделаем из него веру, мы уже обосновали все. Взяли. И потом мы плачем и рыдаем. Братья, помогите, усмирите, не знаю, что делать с ним. Вы что думаете, таких нету ситуаций? Друзья мои, сплошь и рядом. Сплошь и рядом это в церквях. Сначала она взяла все в свои руки, решила, что сможет, пошла против воли Божьей, которая сказала ей, не надо брать это, не бери. Что может быть общего у тебя с ним? Не бери. Нет. Взяла. А потом мучается бессильная, страдает и разочаровывается в Боге. Я же тоже молилась. Господи, я же просила. И ты же вот ответил. Я же прям почувствовала к нему чувства. Понимаете, когда мы нагрешим, вы должны, вот вы сейчас, это просто обычные примеры. Любая другая ситуация здесь работает. Если вы нагрешили, вам будет плохо. Псалом 30:11 Давид пишет: «Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Он все нутро, он чувствует, как ему плохо после его грехов. «От грехов моя, от грехов моих сила моя ушла». Он весь стенает. Вы должны понять, даже если вы не понимаете, как это работает, как сегодняшний маленький какой-то, может быть, грех. Вот в обычной ситуации, когда вы вместо того, чтобы расти, не послушались, а решили выйти просто, и вы не понимаете, как это работает, что вы потом на следующий день ходите, и у вас печаль на лице, и вы не знаете, откуда это. Просто поверьте Богу. Поверьте Ему. Понимаете, разочарование, оно возлагает надежды на что-то. Что что-то сможет меня удовлетворить или восполнить мне какую-то нужду. Вот, например, когда мы лжем ради какого-то блага для себя, а на следующий день не можем понять, от чего у меня такое плохое настроение, от чего у меня все плохо, я не сплю, я не понимаю, почему. Что случилось? Друзья мои, это принцип сеяния и жатвы. Вы посеяли этот грех, пожинайте бурю. И даже если вы не понимаете, оно будет у вас. Вы будете чувствовать недостаток сил. Сколько раз, я слышал, приходит и говорит: «Христианин, пожалуйста, молитесь. Мне так плохо все. И я понимаю, что человеку было плохо». Он уже принял. Сегодня, я понимаю, он уже принял решение согрешить. Ушел в пике сегодня. Все, он отлучен. И я понимаю, что... Почему он стенал? Потому что здесь уже он согрешил. Все. Он еще физически, возможно, не сделал этого греха. Все. Жизни нет. Он страдает. Страдающий христианин. Но не за Христа. За свою глупость. Стать разочарованным – это... В Боге, кстати, помните, да, вот мы начинаем грешить против Бога, потому что мы Его начинаем обвинять в своих бедах. Это скрытая попытка стать главным, стать выше Бога, обвинить Его. Обратите внимание, что разочарованию в Боге подвержены те христиане, которые перестали Его слушаться. Я не видел разочарованного христианина, который послушен Богу во всем. Таких нет. И наоборот, чем больше вы непослушны, тем больше вы будете разочарованы в нем. Чем больше вы будете слушаться лжи, чем больше она будет вас вести на путь нечестия, тем больше вы будете разочарованы. Посмотрите на 18 стих, он начинается. Он говорит: «Ибо произнося надутое пустословие». Эти люди... Это надутое пустословие, это значит, надуть пустоту. Это даже не воздушный шарик. Вот надуть пустоту. Как, это чрезмерно надутая пустота, суета. Вот этим они написано, что они уловляют вас. Смотрите, происходит подмена истины Божьей на чрезмерную, раздутую пустоту, на чрезмерную суету. Что вы в результате хотите получить? Жены, повинуйтесь своим мужьям. А жена в ответ: я умнее. Вот я умнее. Понимаете, я когда вижу наших сестер, сестры, не переживайте, это все так жены. Понимаете, вот видно, она знает, знаете, в чем беда? Она же видит результат, и он хороший результат. И он будет хороший, и он даже может быть хороший результат. Но он ей сказал: не делай. Он сказал: не-не-не, подожди, я умнее, я сделаю, и результат будет хороший, и вроде бы как бы вокруг все довольны. А потом ходит понурая и не знает, что за беда случилась с ней. Так ты ж сама нагрешила, ты сама пошла против него. Он тебе сказал: не делай, например, этого, или сделай вот так вот. Это его ответственность, он глава семьи. Это не значит, что он все через палку, ну, или ломать будет тебя. Нет. Он, может быть, смирился и сказал, ну, хорошо, как бы, что я могу сделать? Ну, ладно. А потом, на следующее утро, вы просыпаетесь и не понимаете, а что со мной случилось? У вас даже, ну, вы не увидите даже причинно-следственную связь. Вы не найдете этой закономерности. Но от того, что вы нагрешили, будут стенать кости. И вы даже этого не поймете, почему. Она у вас туда, эта ситуация даже не приведет. Эта мысль никак не закрадется в вашу голову. Потому что результат был хорошим. Было все хорошо. Просто был один маленький грех – непослушание. Слово «уловляют». То есть вы пойманы, понимаете? Вот мы ловимся на этот крючок. Вас заманили с помощью приманки. Вас вызвали определенный интерес. Вы даже старались для него, возможно. Вы понимаете? Вы даже, может быть, старались для него. Для него. Но он сказал, не надо, пожалуйста. У него была своя мотивация, возможно, какие-то свои обоснования. Вы можете спросить, поговорите. Возможно, он согласится и скажет, ну хорошо, ладно, дорогая, я согласен, давай. Как бы он потом будет нести ответственность, как бы, если он передумает. Пусть он несет это бремя. Сестры, прошу вас, дайте им нести это бремя. Отпустите это из своих рук. Вы увидели лучшее решение? Или вы увидели, что ваше решение лучше, чем его? Вы клюнули? Вот вы уловлены на грех. Вы пойманы этой мыслью, что так будет хорошо. В искушении, Яков говорит, никто не говорит, Бог меня искушает потом. Потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Он никого не заставляет грешить. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть каждый обольщается тем, что он хочет получить. Возможно, вы еще не видите, вот как это отразится на вас, но вы нарушили духовный закон, и это придет. А теперь проповедь, друзья мои. Почему? Вот вопрос. Здесь просто будет короче уже. Почему путь непослушания – это дорога к разочарованию в Боге? Я хотел бы вам дать сегодня физиологию несчастного христианина. Я покажу вам три заблуждения в этом тексте, разочарованного в Боге христианина. Вот три заблуждения, которыми мы живем. Первое заблуждение – потакание, я думаю, или разочарованный в Боге христианин, он живет вот таким образом. Или слабый христианин, тот, который не растет, тот, который реагирует неправильно в ситуациях, не по-божьему. Он думает, что потакание своим желаниям принесет мне радость. Я думаю, вы уже понимаете, о чем я говорю. Смотрите, он говорит в 18 стихе. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти». Или лучше перевести, они уловляют вас через плотские похоти. То есть плотская похоть или плоское сильное желание вашей плоти – это средство к тому, чтобы вас зацепить. Вот она увидела «хочу». Хочу такого результата. Возможно, даже получила. И получит, возможно. Еще раз. Ибо, произнося надутое пустословие, смотрите, на что мы клюем. Они уловляют через плотские похоти. Вот так лучше перевести. Это средство. Именно наши сильные желания. Возможно, даже не чего-то запретного, понимаете? Даже чего-то хорошего. Просто это желание слишком чрезмерное, слишком сильное. Это то, что будет вести, это средство к вашему разочарованию в Боге. Это средство к тому, чтобы вы были обессильны, как тот путешественник в пустыне, который пришел к источникам разбитым или к источникам высохшим. Понимаете, плоть говорит, хочу отдохнуть. Разве плохо отдыхать? Ну, это же нормально. Это нормальная естественная реакция, когда ты устал физически. Но есть другая ситуация или другое состояние, когда муж должен любить свою жену. И когда он приходит с работы, и там вот такая гора посуды у нее на кухне. И она вся в мыле, и там и не знает, за что хвататься. Он говорит, а я хочу отдохнуть. У меня нет сил. Все, я не могу тебе помогать. Я вам не верю. Знаете почему? А под дулом пистолета сможете? А под угрозой смерти сможете? Сможем. Чего ж не сможем-то? Конечно, сможем. Просто есть сильное желание отдохнуть. Желание личного отдыха стало сильнее, чем желание любить жену. Вот и все. И через это вы были пойманы. Чего вы больше хотите? Святости и любви? И только потом всего остального, или всего остального, а уж потом святости. Понимаете, она-то тоже устала, у нее же тоже хочу отдохнуть. И мы на братском, на братской нашей встрече, когда перед свадьбой встречались, мы обсуждали это. Все братья знают, что на работу ходить легче, чем дома сидеть с детьми. Сестры, открою вам тайну. Они знают, что ходить на работу легче, даже на самую тяжелую, чем дома сидеть с детьми. Другой пример. Пример Христа. Когда Христос говорит в Луки 22 глава, 42 стих, Он говорит: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». О чем Он говорит? Он понимает, что сейчас Ему страдать за людей, за их грехи, что сейчас гнев Божий будет на Нем. Что это нужно ему, что эту тяжесть ему нужно пронести. И он говорит: впрочем, не моя воля, но твоя будет. Приходя домой, братья, чья воля? Божья воля, чтобы я любил жену, или моя воля, чтобы мне просто отдохнуть? Быть духовным, быть святым, друзья мои, это цитата Кевина Янга. Смотрите, у Христа тоже было два желания. У него было два желания. Если возможно, пусть эта чаша пролет мимо меня. Он понял, ну, как человек, он понял, не хочу. Но он подчинил себя как человек, как Христос, как Мессия, Отцу. Смотрите, именно наши сильные желания являются той дверью, которая, или через которую в конечном итоге потом придет это разочарование в Боге. Понимаете, если вы, братья, завалитесь на диван после работы, вы еще не чувствуете разочарования. Все хорошо, как бы наоборот, у вас вроде как бы силы даже прибавляются, поспали. Но если потом жена говорит: я тоже хочу. Если она смотрит, вы один день, другой день, третий день, а она, ей все хуже и хуже, а вы не обращаете на это внимания, она вам бросит тарелку и начнет ссориться с вами. И когда этот конфликт начнется, вам уже будет плохо, уже стенать будут ваши кости. Потому что так невозможно жить двум человеком, быть в ссоре. Это катастрофа, это ужас. Мы должны хорошо понимать, друзья, что именно наши сильные желания – это еще только дверь, через которую вас куда-то влекут. Второе заблуждение разочарованного в Боге христианина – это снятие с себя самоограничения. То есть, или он думает, что снимая с себя самоограничение, оно принесет ему радость. То есть, на самом-то деле все по-другому. Состояние, это состояние христианина, из которого как раз-таки и рождается разочарование в Боге. Смотрите, он говорит в 18 стихе: «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют вас в плотские похоти и разврат». Или же можно было бы перевести: «через плотские похоти в разврат». И, кстати, Кальвин тоже так перевел. Через плотские, через ваши сильные желания вас влекут в сферу развращенности, то есть в распутство. Это слово «в разврат» – это отсутствие самоограничения, которое как раз-таки вовлекает вас в поведение, которое нарушает все принципы или все границы того, что приемлемо. Что вам приемлемо, в этой книге написано. У нас есть нормы благочестия. Понимаете, цель лжепророков – поймать вас на крючок и увести вас в разврат, увести туда, где вы заборчик, за который Бог говорит: не заходи, начнете заходить. Потом не сваливайте все на кого-то, на каких-то лжеучителей. Друзья мои, это вы пошли потом в конечном итоге. Вы оказались на крючке своих собственных сильных желаний. Понимаете, когда рыба червячка заглатывает, который на крючке, она в сачок или в садок к рыбаку не собиралась. И уж тем более к хозяюшке его тоже на сковородку не собиралась. Но там оказалась. Если вы заглатываете свое желание, если вы потворствуете ему, это значит, что в конечном итоге вы там и окажетесь. Вы окажетесь в состоянии развращенности, в состоянии тогда, когда принципы вашей жизни, которые Бог вам поставил, или он сказал, вот тут благочестие, вот здесь ты живешь в сфере благочестия, вот на этой территории. Вы начнете ломать эти заборы, вы на гневом будете отвечать гневом. Вы будете переступать Божьи принципы, Божьи заповеди, Божьи постановления. Здесь уже пойдут дела плоти. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Понимаете, когда у мужчины там рождается «хочу его», вот «хочу», вот увиделась ему, полюбилась ему женщина. И настолько бывает это же сильное желание, что куда оно приводит потом? К разводу. Здесь полюбилась, но так полюбилась сильно, что здесь приходится ломать. Мы любовью оправдываем беззаконие сегодня. Он говорит, я почувствовал теперь любовь. Ну или она, неважно, друзья мои. Этот принцип не важен. Но у меня такое сильное желание теперь появилось. Говорит, все, я переступаю эти принципы. Я готов идти на развод, на разрушение семьи. Пусть мои дети сиротами живут там, или без меня. Вот это дела плоти. Там гнев, зависть, ссоры, распри, разногласия, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, тому подобное. Галатам, это 5 глава с 19 по 21 стих. Вот мы начинаем потом проявлять. Нас заманили, и мы уже там. Понимаете, беда в том, что даже желание по сути своей может быть хорошим. Оно может быть хорошим желанием. Но если оно слишком сильное, настолько сильное, что когда вы этого не получаете, и когда вам Бог этого не дает, вы говорите, а я все равно возьму, вот здесь беда начинается. Когда вы перестаете соглашаться с Богом, что Бог говорит вам нет. Что Бог, ну, Бог говорит нет иногда на наши молитвы. И часто говорит нет, потому что мы иногда такого просим. Хорошо, что он не отвечает нам всегда. Понимаете, хочу машину новую. Все, вы переступите все, вас в воскресенье в церкви не будет, потому что нужно третью работу взять будет. Тот же принцип, хочу замуж. И возьмете себе, найдете принца, потом сами будете мучиться с ним. Вы его возьмете. Вы переступите эту черту, вы переступите принципы благочестия, когда решитесь выйти замуж, сестры, за неверующего человека. А что я разве вот всю жизнь буду несчастной, незамужней? Вы не поняли. Вы как раз-таки будете счастливой. Покорившись Богу в этом, вы будете счастливой. Проблема в этом сильном «хочу», когда оно заставляет меня, ведет меня в разврат, когда оно заставляет меня переступать вот эти все границы дозволенного мне. На кого рассчитана эта рыбалка? Смотрите, он пишет в этом же 18 стихе, на тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть это чаще всего, ну, или новообращенные, или же это те, кто духовно не растут, те, кто не привыкли сопротивляться греху, те, кто не готовы жить в этой жизни, достигать этой практической святости. Те, кто не готовы слушаться Господа, те, кто не видят ценности в этой святости. Для кого она не ценна? Для кого-то что-то есть ценнее в этом мире, кроме нее, кроме этой святости. Понимаете, когда, ладно, если я знаю, что мы, ну, христиане не падают, да, и вот бывает, приходит какое-то испытание, ты его не выдерживаешь. Оно тебя помучило, ты знаешь, что Бог всегда тебя примет. Ты встаешь, ты молишься, ты продолжаешь сопротивляться, и когда-то приходит это время, ты побеждаешь этот грех. Но ты продолжаешь быть в состоянии борьбы с грехом, потому что ты ценишь святость. Но есть те, которые не сильно ее ценят. Есть те, кому нравятся вот эти плотские игрушки. И это самые несчастные люди. Они думают, что вот они пришли к Богу, Бог все им дал. Вроде бы все есть в моей жизни, и благодать есть в моей жизни, и они слышат об этой благодати. А у них каждый день слезы на глазах, они страдают. Друзья мои, это опасность слабого христианства, это опасность нерастущего христианина. Вы можете не оказаться в этом состоянии, если вы свое желание подчините Богу. Притча 4.18. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Вот, смотрите, оно расцветает. «Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что и споткнуться». Потакание своему «хочу», друзья мои, это средство к разочарованию в Боге, это средство к духовному бессилию. Снять из себя самоограничение – это как раз та сфера, куда нас влекут наши эти желания в конечном итоге, или куда нас они приводят. И вот мы видим христианина, который идет за своим «хочу», который так и не может вырасти в каких-то определенных обстоятельствах и справиться с какой-то ситуацией, или он, скорее, он не борется с ними. Возможно, он просто привык потакать им. Но он говорит, а где разочарование еще? Как бы, да, есть, как бы, как почувствовать мне его? Посмотрите, это вот третье заблуждение разочарованного в Боге христианина. Это 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Ибо, этот текст начинается, ибо, или они обещают. Смотрите, вот их заблуждение. Они думают, что порабощая себя греху, они становятся свободными, им станет жить легко и радостно. Понимаете, порабощение себя греху, вот заблуждение, это легкий путь в жизни для меня. Но на самом деле, друзья мои, вы приходите к злому господину и отдаете себя ему в рабы опять. Я просто хочу вам, ну, еще раз тоже чуть-чуть немножко перевод по-другому. Это 19 стих. Послушайте. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто?» В нашем синодальном переводе написано «кто кем побежден», но там можно перевести «кто чем побежден». И так можно. Кто чем побежден, тот этим и порабощен. Кто кем? Если вы побеждены лжеучителем, вы будете рабом его идей. И если вы побеждены какой-то похотью своей, своим желанием, своим сильным желанием, вы будете этому порабощены. Грех, друзья мои, обещает вам свободу. Он всегда обещает легкий путь. Почему мы на это покупаемся? Потому что мы думаем, так легче. Если мы хотим, чтобы дети были послушными, мы не хотим их долго воспитывать. Мы хотим просто поорать на них. Все, думаем, будет работать. Не работает. Не работает. Я хочу вам пример привести, один, или вернее, иллюстрацию, чтобы мы поняли, как это уже в конце, как это работает. Смотрите. Представьте себе, что вы раб. Вы служите у злого господина, который плохо вас кормит, не оказывает вам никакой медицинской помощи, который издевается над вами, который регулярно сажает вас в сырую яму, который бьет вас, который мучает вас, который постоянно заставляет страдать вас. И вас выкупают. Вот полюбил вас другой господин, и он выкупил вас. И вы живете, и вы не нарадуетесь. И питание есть, и вода, и постель, и не ночуете в сырой яме, и никто вас не бьет, не издевается, никто не мучает вас, никто не заставляет вас страдать. Вы слуга этого господина. А потом вы вдруг вспоминаете, вам вот так уже это все приелось, вы вспоминаете, а я ж у того тапочки забыл свои. Пойду вернусь. Вы пошли, постучались, и господин, отдам. Служу неделю, отдам. И вы говорите, ладно, недельку соглашусь. Ради тапочек. Такие же они же хорошие. Так хочу их обратно. И вы согласились обратно вернуться вот под его руководство. Со всеми вытекающими последствиями. Мучения, страдания, сырая яма, черный хлеб и вода. И вы потом понимаете, подожди, через денечек-то другой. А зачем мне нужно было возвращаться к старому господину? Зачем я пошел и подчинил ему ради тапочек, когда у меня уже лаковые туфли есть? Зачем? Я пошел под его опять власть. Зачем я становлюсь под это? Вот что мы делаем. Кто чем побежден, тот тому и служит. Мы начинаем быть рабами ему со всеми вытекающими последствиями. Друзья мои, грех и сатана – это злой господин. Зачем возвращаться под эту... И зачем становиться на эти пути нам? Послушание Богу и иметь в своих господах или своим господином Христа, своим Господом, своим Спасителем – это же благо. Нет, нужны тапочки. Хочу! Хочу и пойду забирать их. Пошел и страдаешь. Пошел и туда уже и страдаешь. Понимаете, вот что мы делаем. Путь извращает, или вернее, глупость человека извращает путь его. А сердце его негодует на Господа. А потом мы сидим в этой яме и думаем, в сырой, Господи, или новый господин, а чего ж ты мне туфли-то дал, а тапочки-то не дал? Или дал, но не такие, и вот все не так. Хитрый мозг наш. И мы начинаем его, нового хозяина своего, обвинять. Не поймите неправильно, что я сейчас вам говорю там, о каком-то потере спасения. Нет, я вам говорю о практической жизни. Как это тебе? Выдай Бог, если за вас заплачено, вы доберетесь до небес. Просто в каком состоянии. Посмотрите, как Павел пишет Римлянам, 6 глава, это глава о принципе или о принципах освящения. Что же с 15 стиха? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Он говорит, никак. Это очень сильное слово, никак там. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Как предавали вы член, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши или вот себя в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха, или вы освободились от старого хозяина и стали рабами Богу, вы стали рабами новому хозяину, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Друзья мои, грех все заберет у вас, всю силу. Вы будете стонать, если будете его слушаться. Вы будете опасность слабого христианства. Это несчастная жизнь. Это страдающая жизнь. Притчи, 5 глава. Послушайте, я часто читал эту... Если у вас есть Писание, если, я надеюсь, вы носите, откройте притчи, 5 главу. Я когда раньше читал, я никогда не замечал об этом. Я думал просто это о человеке, ну, которому полюбилась красавица. Но теперь, когда мы будем сейчас с вами читать, посмотрите на все эти принципы. На то, когда хочу... на то, куда он окунулся, в какую сферу, и куда это его привело. Из этой притчи сделайте общий принцип. Он то же самое говорит. Послушайте, притча 5 глава, прямо с 1 стиха. Соломон пишет, «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания». И он призывает к чему? К послушанию. И дальше. И вот откуда начинается «хочу». «Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче ей речь ее». Но, смотрите, что это? Это «хочу». Это сладость. Он увидел, облизнулся. «Получу сейчас такой лакомый кусочек. Чужая жена. Это ж сладенько так будет для меня». Посмотрите, что он пишет. «Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». Какие иллюстрации он приводит. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизнью, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, не подходи близко к дверям дома ее. Даже если захочу, беги, беги от нее, он говорит. Смотрите, 9 стих. Чтобы здоровье твоего не отдать другим. Вот оно, страдание пришло за грех. Он обещал радость, но принес страдания, и не отдать чего и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твои чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: зачем я ненавидел наставления, и сердце мое пренебрегало обличением? И я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Друзья мои, это принцип. Хочу. Он идет в разврат, он просто разрушает все нормы, которые Бог ставит ему, которые говорят: не ходи туда. У него есть картинка, что он получит сейчас вкус сладкого меда, а получает горечь полыни. Он начинает стенать и стонать. Если вы знаете, я думаю, что вы знаете эти такие истории, такие примеры в жизни, когда действительно это происходило. Когда вот прямо вот это вот происходило, когда прям человек уходил и шел к чужой жене. И потом он стонал. Потом он, дома конфликт, там конфликт, везде все плохо становится. И уже нет никакого меда на самом деле. Потому что грех обманывает, друзья мои. И это принцип. Это тот же самый принцип. Сильное желание. Просто здесь мы должны понимать, сексуальное желание – это всегда очень сильное желание. Ему захотелось. У него была картинка, что он получит, что он будет наслаждаться. Он приступает все дозволения, которые Бог ему сказал, не приступай. И получает в ответ то, что должен был получить. Это принцип сеяния жатвы. Не бросайте яблоко вверх, оно падает вниз. Сила притяжения. Ты его подбросил, оно упало. Вы не можете нарушить этот принцип. Это закон физический, есть закон духовный. Что посеет человек, то и пожнет. Вспомните Самсона. Его хотелки обернулись для него потерей силы. Понимаете? Насколько он был силен. Вот кто физически из нас может унести эти ворота, вот такие ворота огромные? Просто вот это, вы должны понимать, это ворота не в, это не эти калиточка, нет, это ворота в город, в стене, он тащил их, как бы вот типа, в гору, там куда-то унес, неизвестно зачем. Дури много в голове, как бы, вот потащил это. Кто из нас этому, у кого есть только силы? И он остался без сил, потому что пошел за своим «хочу», потому что полюбилось ему. Он остался без глаз, потому что пошел за своим «хочу». Он стонал от боли своей. Все, что он мог сказать: «Господи, отомсти им за мои 2 глаза». С ним, с Самсоном, работает принцип Екклесиаста, который 7.17. «Не предавайтесь греху, и не предавайся греху, и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Он настолько ослаб, что все, что он потом в конечном итоге смог, на короткое мгновение, когда Бог дал ему силы, просто умереть. Не в свое время. У Бога есть время, когда мы должны умереть. 70 лет, больше крепости, 80. Это нормально. Но когда мы ныряем в грех, друзья мои, мы можем настолько силы потерять, что можем даже умереть не в свое время. Подумайте, если вы в ссоре с кем-то, например, друг с другом в долгое время. Ну, это заставляет мучиться. Ты не можешь так жить. Друзья мои, несколько выводов. Запомните вот что. Поскольку послушание Христу – это путь к свободе и счастью, то каждый христианин должен повиноваться Богу в любых обстоятельствах. Друзья мои, вот путь к свободе. Не идите путем заблуждения. Именно повиновение Христу в любых обстоятельствах, друзья мои, в любых, как бы вы себе ни обосновывали свой грех, мы должны быть святыми, потому что ради этого и пришел Христос, Джон Райл. Итак, несколько выводов в заключение. Первое. Будьте осторожны со своими желаниями. Не превращайте ваши желания или ваши жизненные желания в сильные желания. Не давайте им вырасти настолько, чтобы они начали вас контролировать. Не давайте им, не позволяйте им, тем желаниям управлять вами. Христос, друзья мои, вот сила, вот свобода. Помните, вы или там раб. Но другого не дано. Но там вы раб греха и свободны, или вы будете там мучиться. У Христа вы будете свободны по-настоящему, потому что вы будете послушны праведности, вы будете рабами праведности. Помните, что христианин может быть несчастен только по одной причине. Друзья мои, смотрите, сколько много обстоятельств в мире мы встречаем. Разных. Единственная причина несчастья христианина. Он добровольно отдал себя на истязание греху. Он ушел в непослушание. Других нет причин, чтобы быть несчастным для вас. Святость, еще одно заключение, это не только цель, но и условие спасения. Заметьте, святость – это не только цель, но и условие спасения. Я не говорю сейчас про зарабатывание спасения. Я говорю про то, что истинную веру должно сопровождать благочестие. Не верите? Читайте послание Иакова. Все оно об этом кричит. Настоящую веру сопровождает благочестие. Если вы отдали или отдав себя на порабощение старому хозяину, вы не только придете к духовному бессилию, но и самое главное, вам будет казаться, что Бог предал вас. Это приведет вас к разочарованию в ваших отношениях с Богом. Вы по глупости своей пошли за ложью, и потом будете негодовать на Господа. Понимаете, это приведет вас к тому, что разбросает вас по разным лагерям. Вы будете Бога воспринимать как врага, как какого-то недоброжелателя. Тогда, когда Он заплатил за ваши грехи. Тогда, когда послание к Римлянам говорит, что Он доказал свою любовь, отдав Сына Своего. Если вы пойдете за грехом, вы это все получите. Если вы будете постоянно в нем жить, Господи, помоги вам. Если вы утверждаете, что вы верите во Христа, но не собираетесь идти путем изменения или путем освящения, скорее всего, у вас никогда не сменился хозяин. Вы так и не поняли, и вы не увидели вкус святости. Вы не поняли настоящий вкус сладости, праведности. Тогда, когда греха, когда вы поступаете по воле Божьей. Просто посмотрите на другую сторону. Тогда, когда получается поступить по воле Божьей, насколько это вдохновляет, насколько это дает сил жить, насколько ты понимаешь, как красив и благ Господь. Даже тогда, когда все против тебя, даже тогда, когда ты терпишь убытки, тогда, когда ты страдаешь, и ты идешь Божьим путем, ты неимоверную силу испытываешь в своей жизни. И никак по-другому, друзья мои. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. 6 глава, Галатам, 7 стих. Помните, какими или что какими бы ни были вы обессиленными или разочарованными, братья и сестры, к вам обращаюсь. Христос всегда готов принять вас. Он верен, даже когда вы неверны. Когда вы будете, уйдете от старого хозяина или убежите от него, бросив эти тапочки там у него, и будете стучаться к своему новому хозяину, ко Христу, Он примет вас. Он елеем ваши раны уврачует. Он ваше сердце залечит. Он скажет: иди и больше не греши. Иди и больше не греши, Он скажет вам. Живи в святости. Заканчивая, хочу прочитать вам цитату Джеймса Пакера. Ее цитируют Кевин Янг в своей книге «Дыра в нашей святости». По сути, святость и есть цель нашего спасения. Как Христос умер, чтобы мы могли быть оправданы, так и мы оправданы, чтобы быть освященными и святыми. И пусть Господь вас благословит быть святыми. Аминь. Давайте помолимся. Боже милостивый, славный, великий, Ты верный, Ты чуткий, Ты врачуешь наши раны, которые мы зарабатываем себе, тогда, когда сдаемся греху, тогда, когда выбираем тот злой путь, идти против Тебя. Господи, ничего не изменилось с того момента, когда Адам пошел против Тебя, когда он сам страдал после этого за то, что пошел против Тебя, Господи. Боже, сегодня мы хотим ценить ту святость, которую Ты даруешь. Хотим идти этим путем освящения, хотим возрастать, хотим быть послушны Тебе, чтобы у нас были силы славить Тебя, чтобы у нас были силы радоваться в Тебе, чтобы у нас были силы, Господи, восхвалять имя Твое. Да будет имя Твое превознесено в жизнях наших. Слава Тебе, мой Бог, за жертву Твою, за Иисуса Христа, за кровь, пролитую за нас. Пусть возвеличится имя Твое. Пусть жизнь наша прославит Тебя. Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.